то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
С Урала приехал первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Вот уже неделю манеж Малого Эрмитажа принимает посетителей на долгожданной выставке. Она называется «Рождение современного искусства. Выбор Сергея Щукина». Как мы уже рассказывали, эта выставка завершает 6-летний проект, посвященный великим коллекциям Щукиных и Морозовых. С 2016 года этот проект подарил по две роскошные художественные выставки Парижу, Москве и Петербургу. Интерес европейской публики к ним был исключительным, можно сказать, даже беспрецедентным. А вот нынче в Москве публика изучает собрание Морозовых, и выставка в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина называется «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых». Коллекция Щукина в Москве была тоже представлена как рассказ о семье четырех братьев-собирателей. А вот в Эрмитаже решили воссоздать развеску картин такой, какой она была в доме Сергея Щукина в старинном особняке в Знаменском переулке. Рассказывает Михаил Дединкин, заместитель заведующего отделом западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа.
Мы исходили из того, что Щукин в 1917 году высказался по поводу будущего своей коллекции. После февральской революции был такой проект устроить акрополь искусства и в Кремле устроить грандиозную культурную сокровищницу. Сергей Иванович был готов передать туда свою коллекцию и сказал, что ему для этого нужно 700 квадратных метров. Вот здесь, в этом зале, 1000 квадратных метров. И еще есть одна вещь, которую нужно знать, когда хочешь понять, почему только здесь, в Эрмитаже, можно устроить эту выставку. Многие из этих художников очень экспериментировали с техникой. Картины их сейчас находятся в очень печальном состоянии. Кто-то умышленно, кто-то по небрежности, кто-то по необходимости. Гоген изобретал технику на своих диких островах и писал «Бог знает на чем, Бог знает чем». Это картины, которые сейчас находятся в очень печальном состоянии. Это половина примерно нашей коллекции Гогена, находящейся в России. Матисс любил переписывать свои картины посухом. Любой художник знает, что верхний слой краски через некоторое время будет отваливаться. Поэтому любая вибрация для них смертельно опасна, они не покидают стены музея. Ван Гог набрасывал на свои картины такой толстый слой краски, что, в общем, непонятно, как это физически до сих пор держится. Оно должно было развалиться, поэтому эти картины не могут покидать Эрмитаж, а это большая часть этой выставки. И вот, пригласив «Московские вещи», мы смогли реконструировать коллекцию Сергея Ивановича такой, какой ее видели современники. Коллекция была открыта для посещения с 1907 года. Сначала это была довольно скромная инициатива. Нужно было позвонить по телефону, записаться и в воскресенье прийти в определенные часы, и ты мог посмотреть эту выставку. Сам Сергей Иванович очень любил давать комментарии и показывать то, что он покупал. В 1913 году, словно предчувствуя, что скоро все закончится, что они тогда присутствовали, ну, при закате той большой европейской культуры XIX века, которая должна была завершиться войнами и революциями, это было в воздухе, это чувствовали, а он, человек, был очень чувствительный к этому. Он опубликовал каталог своей коллекции. Так обычно делают, когда коллекция закончена, обретает определенную полноту, цельность и может представительствовать как нечто уникальное. С этого времени коллекция становится открыта уже несколько дней в неделю. Сюда приходят интеллигенты, интеллектуалы, коллекционеры, и это открыто для всех художников. Вот все ученики Суриковского училища приходили сюда, и здесь создавалось искусство авангарда. Замечательное, совершенно уникальное явление.
Под словами Михаила Олеговича Дединкина, картины находятся в очень печальном состоянии, надо понимать их исключительную хрупкость. Вот приведу пример. Картина Гогена «Сцена из жизни Таитян» пережила длительный и сложный процесс реставрации. Долгое время ее вид был удручающим. Живопись стала выглядеть блеклой, и казалось, что красочный слой смыт. Изучая, выяснили, что это частично разрушился тонкий слой воска, которым Гоген покрывал свои картины. Но под ним сохранена авторская живопись. И в лаборатории научной реставрации станковой живописи воск удалось восстановить, и картина вновь обрела яркость. Экспозицию открывает портрет Сергея Ивановича Щукина работы Корнелиуса Крона. Выбор Щукина для своего портрета норвежского художника, жившего в России, удивил тогда очень многих. Ведь Морозов, к примеру, вспомним, заказал свой портрет Валентину Серову, лучшему портретисту. На портрете Крона Сергей Щукин выглядит совершенно закрытым. Сам в себе, можно сказать, человек в футляре. А Иван Морозов на фоне натюрморта Матисса, европеец, открытый, чуть наклонил голову с готовностью вас выслушать. И насколько различны их отношения к своему собранию. Коллекция Морозова была абсолютно закрыта. И даже нет подробного описания, что и как находилось у него в доме. Продолжает рассказ Михаил Дединкин.
А вот этот вот человек в футляре, Заика, которому общаться было очень тяжело, он выходил каждую неделю и рассказывал о том, что он приобретает. Такого не было вообще-то нигде в мире. В Париже такое было увидеть невозможно. Только в 1913 году группу импрессионистов пустили в Лувр. Эдуарда Мане, Клода Мане, Дега, художники, которые были уже к тому времени давно классиками современного искусства. Только тогда. А в Москве все это было гораздо раньше. Причем в Москве. Почему это рождение современного искусства? Потому что Сергей Иванович был главным, основным патроном Матисса и Пикассо. Собственно, он создал этих художников. Конечно, они бы не пропали, сохранились бы, сделали бы свою карьеру, кто-то помог бы. Но без мощных, огромных, масштабных, постоянных заказов Щукина, без того, что он приобретал буквально все, конечно, у этих художников была бы другая судьба. А это мало того, что приобреталось, это тут же оказывалось в Москве, в доме Сергея Ивановича на Знаменке, и было открыто для всех. Поэтому такой полной и исчерпывающей информации, как получали москвичи в то время, не было ни у кого, даже в Париже. И мы реконструировали этот дом.
Жаль, что в доме Сергея Щукина в Знаменском переулке нельзя побывать, ведь еще в 1948 году он был передан в ведение Министерства обороны. А история особняка уходит корнями в середину XVIII века. Во время пожара Москвы в 1812 году особняк не сильно пострадал и был восстановлен. Владельцы менялись. Дом у князя Трубецкого купил купец Иван Васильевич Щукин и вскоре подарил сыну Сергею по случаю его женитьбы. Особняк небольшой, не дворец. Нет огромных залов, но все же снаружи ампир, хотя и скромный. Герб князей Трубецких, княжеская знатность и гербы Сергея Щукина не волновали. Настолько он был состоятельным человеком, но добавляло шарм дому. Кстати, Щукин ничего и не переделывал внутри. И лепнина, и зеркала в залах-комнатах придавали шпалерной развеске картин неповторимый стиль. План дома позволяет публике понять, где находились те или иные комнаты, сохранившие при Щукине свои названия. А исторические фотографии позволяют понять, где какие картины в этих комнатах были размещены. Посетители входили в дом и поднимались по небольшой лестнице, довольно темной. Там находились танец и музыка Матисса, повешенные картины углом. Теснота и отсутствие нужного света не позволили в начале XX века технически сделать на лестнице фотографию. Зато в деталях можно рассматривать все остальные помещения. Художник Борис Кустодиев в письме к жене 23 декабря 1908 года, к примеру, рассказывал о посещении музыкального салона. Процитирую. «Случайно попал на очень интересный концерт у Щукина, известного коллекционера и богача. Была Ванда Ландовска, играла на клавесинах, было очень много шикарной московской публики. На стенах чудные вещи Мане, Моне, Ренуара, Когена и других превосходные коллекции. Громадные столы все в цветах, за ужином тонкие блюда и ничего, кроме шампанского. Одним словом, старое доброе время московское», продолжает рассказ Михаил Дединкин. музыкальный салон.
Здесь Сергей Иванович сконцентрировал то, с чего он начинал свое коллекционирование, то есть работы импрессионистов. Его стратегия была очень простой. Он не стремился покупать все. Он выбирал главное. Для человека 19 века вообще увидеть импрессиониста было очень сложно. Понять, что это живопись, что это не эскиз, не набросок, что это законченное произведение, было чрезвычайно трудно. Он в свои почтенные годы смог не только это увидеть, но и вычленить во всей этой группе, где уже было много-много разного плагиата вокруг. Дюран, Рюэлет торговали десятками импрессионистов, которых они создавали, были подороже, были подешевле, на любой вкус, калибр, все было. Дюран, Рюэлет – это люди, которые торговали именно импрессионистами. Но Сергей Иванович очень быстро понял, что вот можно пренебречь всем и только сконцентрироваться на Клоде Моне, которого он покупает настолько интенсивно, что, в общем, он был в эти 5 лет, когда он это коллекционировал, одним из основных. Он приезжает в Живерни к Клоду Моне, выбирает картину, знакомится с художником. Но в чем особенность этой коллекции? Он не останавливается на том, что он уже увидел и пережил, то, что он уже получил. В какой-то момент он понимает, что нужно идти дальше, и следующий его этап – это постимпрессионисты. Давно умерший Ван Гог, умер в забвении, никому не нужный, никто не купил ни одной его работы практически. Он остался современниками глубоко и глухо непонятым. Сезанн. О том, что жив такой художник, случайно узнали в начале 20 века. И молодые художники из группы Наби просто разыскали его в этой его глухой провинции в Провансе, узнали, что он жив, продолжает работать, никогда нигде не выставляется, работает для себя, и он был открыт. Его картины начинают покупать в Аллар. Дилер, не коллекционеры, коллекционерам он по-прежнему не нужен. В 904 году умирает Гоген. Тоже художник, которого невозможно было продать. За 5 копеек никто не хотел покупать. Ни за какие деньги. И в это время дилеры начинают устраивать большие ретроспективные показы. Большая выставка Ван Гога. Большая выставка Гогена на осеннем салоне. Это, то есть, большой кусок типа алле, в котором 250 картин Гогена. И тут до современников дошло, что это было и что прошло мимо них. То же самое с Сезанном. Ну и, соответственно, тут же начинается гонка коллекционеров и цен. И Сергей Иванович имел возможность выбрать из лучшего лучшее. И это он собирает очень интенсивно несколько лет. Только работы Гогена, Ван Гога и Сезанна.
В 1906 году Сергей Иванович Щукин познакомился с Матиссом. Увидев в Париже на салоне большой холст «Радость жизни», танцующие, музицирующие, предающиеся любви фигуры людей с измененными пропорциями на фоне идиллического пейзажа, так его удивили, что он захотел непременно познакомиться с художником. В тот момент у Матисса «Радости жизни» было мало. Ему было 36 лет, он безуспешно старался зарабатывать ремеслом живописца, семья существовала на средства жены, а художник был никому не нужен. Появление в его мастерской на набережной Сен-Мишель русского коллекционера-миллионера все изменило в жизни Матисса. 7 лет они будут неразлучны. Художник будет писать картины, Сергей Щукин их покупать. Есть один нюанс, объясняющий наличие крупных полотен Матисса, приближающихся к панно, в собрании Щукина. В контракте художника с галереей Бернхейм-Жон, которая имела эксклюзивное право на все, что напишет Матисс, была оговорка. Картины величиной больше установленного договором размера Матисс имел право продавать сам, без посредников. Изучая в мастерской все написанное художником и покупая даже незавершенные, по его мнению, работы, Щукин заказал Матиссу и 2 масштабных полотна для своего особняка в Москве. «Танец и музыка».
Картины Матисса в салоне были раскритикованы, осмеяны. Так что Щукин дрогнул, сказал, что, пожалуй, не будет. А купит старенькую картину Певи де Шаванна. Это художник не то что вчерашнего, а позавчерашнего дня. Но тоже большая, такая импозантная, на лестнице будет висеть. Потом он быстро передумывает. И все это в течение нескольких дней. Вот пока он ходит по Парижу, едет домой в Москву на поезде. он соглашается все-таки купить Матисса, продает Пьеве де Шавана с диким убытком для себя, меняет его на другую картину, только бы избавиться. И вот так оказываются эти картины. Картина Матисса производит шокирующее впечатление. В 1907 году Щукин завещал всю свою коллекцию Третьяковской галереи. В Третьяковской галерее тогда был раздел иностранного искусства. Остроухов, художник, коллекционер, знаток, сам знакомый с Матиссом, все это принимает, говорит, только кроме этих двух картин. Картины Матисса «Танец» и «Музыка». Эти мы в Третьяковку не возьмем никогда. Слишком безобразно. Реакция публики была самая дико. Считали, что ну вот один там Рябушинский заказывает такие перы, что о них до сих пор легенды ходят, а этот вот сошел с ума на том, что покупает разный мусор у маргиналов.
То, что это совсем не так, показала история. В следующей программе мы продолжим путешествие по дому Щукина, созданного в манеже Малого Эрмитажа. Благодарим за рассказ Михаила Дединкина, заместителя заведующего отделом западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа. У микрофона была Анна Всемирнова.